Значит, тема, которую мы сегодня будем исследовать, является продолжением той темы, которую мы начали с вами прошлую субботу. Тема касалась молитвы, да? И как я уже говорил, тема наша называется «Анатомия молитвы». Чуть конкретнее объясню, да? Мы рассуждали, и сегодня будем продолжать рассуждать, о молитве, о посте за наших детей, за наших друзей, за наших мужей или жен, да? Будем рассматривать вопросы, проблемы и тонкости этих мероприятий. И будем говорить о действенности наших молитв за других людей или о бездейственности, да? И будем рассматривать причины, что может способствовать усилению эффекта нашей молитвы, а что может препятствовать. В прошлый раз, о чем мы с вами рассуждали, я для того, чтобы не занимать время, я уже не буду повторять то, о чем мы говорили, да, а сегодня уже прямо начну продолжать эту тему. Тема, как я сказал, она та же самая, да, только будет продолжение. Сегодня больше я буду читать библейских стихов и буду стараться обращать внимание на некоторые аспекты из Слова Божьего, которые будут давать нам детализацию по поводу того, какая должна быть молитва и какая она должна быть, чтобы она была эффективной. То есть, чтобы мы молились не просто так за людей, а результата никакого не было. Ну, прежде чем начну читать, я на что хочу обратить ваше внимание. Исходя из того, о чем мы рассуждали с вами прошлую субботу, может быть, у некоторых из вас сложилось впечатление, что я все-таки как бы делаю ударение не сколько на то, что надо молиться, хотя я говорю об этом, да, сколько о том, как нужно себя вести. То есть, что наше поведение, наше отношение к человеку, что он чувствует, когда мы с ним общаемся, это влияет самым существенным образом на того, за кого мы молимся. И я хочу сказать, что мы, верующие, прошедшие церковную школу, да, обучение, в какой-то степени получили определенный настрой в нашем понимании, что такое молитва. Нас больше учили, что вот надо молиться. Особенно, конечно, нам не объясняли, что такое молитва, как молиться постоянно духом, как быть постоянно на связи с Богом, да? То есть молиться мы должны, и вы знаете, что те, кто часто молится, всегда, как говорится, призывает Бога, а таких людей говорят, ой, это такой наш молитвенник, он молится всегда, ой, видно, что очень духовный человек. Но, когда я говорил с вами в прошлый раз, то я еще раз повторюсь, что, может быть, у некоторых сложилось впечатление, что я не сторонник, как бы, ну, очень частых, очень длинных там молитв, да, что я как бы не молитвенник, что я больше говорю о жизни, о тонкостях, об отношениях между людьми, и что это влияет самым существенным образом. Сейчас я буду читать вам библейские стихи, и думаю, что вы увидите, что то, о чем я говорил с вами прошлую субботу, об этом говорит и Писание. Так вот, начинаем мы первое место исследовать. Это книга пророка Исаия. Исаии, 58 глава, с 1 по 11 стихи. Здесь непосредственно в этом месте Писания говорится о посте и о молитве. Вы сами понимаете, что пост и молитва – это неразрывные компоненты, да? Это как две руки, левая и правая. Мы говорим о том, что мы молимся, мы говорим о том, что мы взываем к Богу, просим, чтобы Бог ответил. Пост, он только применяется людьми как подкрепление нашей молитвы, другими словами, как усиление нашей молитвы. То есть, что мы не просто молимся, а вот даже отказываемся от пищи и благодаря этому как бы даем тебе, Боже, понять, что, Боже, ты видишь, что мы не просто так просим тебя, да? Поэтому, читая о посте, мы понимаем, что пост без молитвы вообще, как правило, не проводится у верующих, да? И что это дополнение к нашей молитве. Если мы просто будем говорить, не кушаем, постимся без молитвы, то это просто, можно сказать так, разгрузочный день, лечебное голодание. Но у верующих, когда они молятся и они не кушают, то это называется постом, который должен усилить нашу молитву. Читаю. «Взывай громко, не удерживайся». Это Бог говорит Исаии. «Взывай громко, не удерживайся. Возвысь голос твой подобно трубе». То есть должно звучать очень громко это. «И укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву на грехи его». Вот казалось бы, да, в этой главе мы читаем о посте, мы читаем о молитве, да. Начинается, смотрите, тема, затронутая Исаией, начинается с чего? Не с того, что коротко молитесь, не с того, что нечасто, редко молитесь, да? А заметьте, укажи народу моему на беззаконие его. То есть беззаконие, грехи израильского народа были прямой причиной, не косвенной, прямой причиной того, что молимся, взываем, просим, ответа никакого нет. То есть на действенность нашей молитвы или на эффективность нашей молитвы действует наиболее сильно именно жизнь тех, кто молится и просит Бога о чем-то. И дальше читаем. «Они, то есть израильский народ, каждый день ищут меня». Смотрите. «И хотят знать пути мои». Красиво сказано, да? Если бы так было. Это Бог через Исаию говорит, они каждый день ищут меня, хотят знать пути мои, как будто бы интересуются, как будто бы взывают, ищут меня, молятся. То есть молитва совершается, вопросы как бы задаются, нужда припирает и хочется ее разрешить. И теперь смотрите, они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы, вот смотрите, буквально парочку слов, да, меняет полностью все. Смысл. Как бы народ, поступающий праведно. То есть, другими словами, слова «как бы» говорят о чем? Что на самом деле этот народ не поступает праведно. В первом стихе мы прочитали «Укажи народу моему на беззаконие его, и дому Яковлеву на грехи его». Они поступают как бы народ, как бы праведный, да, поступающий праведно. И добавляю, и как бы не оставляющий законов Бога своего. Они хорошо, красиво говорят, они обращаются ко мне, они вопрошают меня о судах правды. Господи, ты праведный, ты суди, ты укажи, ты обличи, да. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Вопрос возникает, так они желают приближения к Богу или это просто слова, которые произносятся языком? А желания такого в сердце нет. Оно действительно так и есть. Ищут языком, хотят узнать языком, желают приближения к Богу, говорят об этом языком, но живут по грехах и только имеют видимость как бы народа, поступающего праведного. Праведно, и не оставляющих законов, не оставляющего законов Бога своего. И дальше вопрос. Это они как бы говорят, вот живут в грехах, создают видимость народа такого, будем говорить, богобоязненного, да? Но эффекта от молитв и от постов никакого. И они задают вопрос, почему мы постимся, а ты не видишь? Ну, задаю вопрос, неужели Бог не видит постов? Видит. А почему, говорят, не видишь? Да дело в том, что если бы они понимают, что если бы видел, слышал, то ответил бы. Но ответа-то нет, то получается, ты не видишь и не слышишь. Дальше. Смиряем души свои, а ты не знаешь, то есть никакой реакции с твоей стороны положительной для нас нет. Возникает вопрос, как же они смиряют души свои перед Богом? Здесь мы ниже будем читать. Мы вообще понимаем, согласно Библии, что мы должны быть кроткими и смиренными. И они говорят, вот мы смиряем. Задаю вопрос, что они смиряют в себе? каким образом это смирение проявляется в Израиле, ну, о котором мы сейчас читаем. Значит, смиряем души твои, а ты, значит, не знаешь. Теперь ответ Бога. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Странный, как говорится, ответ, да? Вот в день поста вашего. Что имеется в виду под этими словами? Пост ваш, наш, человеческий. У Бога есть свое понятие, библейское понятие, каков пост и какой смысл в него влагает сам Бог. Богу нужен пост не по нашему понятию, не как мы хотим этот пост проводить и молитву, не как нас иногда научили в церкви. Понимаете, да? Что у Бога есть свой, свои критерии, каков должен быть пост. Кстати, хочу сказать, эти слова можно перефразировать и по-другому. Вот в день молитвы вашей. Опять-таки, молитва ваша. Пост ваш, то есть это не мои, это не так, как я этому учил. Вот я вам уже говорил, что нас научили в церкви. Ну, я хочу сказать такое, что хорошо, что научили хоть так, в сравнении с тем, какие мы были раньше неверующие, ни Бога не признавали, никогда и никак к Нему не обращались в молитве, да? Но я хочу сказать, нас приучили, что мы должны молиться, что мы должны поститься. Поститься – это не кушать. Молиться – это произносить молитву, какую-то там за кого-то, может быть, похожую на стишок, но вот так нас научили. И вот, смотрите, Бог отвечает, что в числе беззаконий, какие есть в Израиле, одним из беззаконий есть что именно, что пост по вашему понятию, что пост, как вы считаете, должен быть, а не как я. Поэтому и сказано – вот в день поста вашего, добавляю, и молитвы вашей, вы исполняете волю вашу. Какую волю вашу? Надо молиться, я и молюсь. Вот если я молюсь, на меня смотрят как на молитвенника, как на праведника, потому что я молящийся человек. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу. Молитесь, как считаете сами, поститесь, только что лишь не едите, да? Сердце при этом ваше не скорбит, искреннего желания добиться этого зачастую нет. Поймите меня правильно, я говорю в общем, да, конечно, были в Израиле отдельные люди, которые действительно молились, действительно правильно понимали и действительно стремились к этому, да. Но общая масса Израиля была именно такова. Значит, вы исполняете волю вашу. Кто-то назначает день поста и молитвы, кто-то, ну, знаете, вот как в церкви иногда говорят, там, сегодня у нас молитва, вы знаете, или там следующая суббота, у нас молитва будет за Зимбабве, Родезию. Но я хочу сказать, кто о той стороне когда-либо вспоминал? Разве только что где-то перед глазами или на слуху это название появлялось? Далее, может ли быть пост? Так будем говорить, вот назначенный свыше за какую-то далекую страну, за непонятных нам людей, может ли он быть искренним от души, ну, чтобы мы прямо переживали за этот народ? Вы поймите меня правильно, почему я так говорю. Я не хочу ни унизить, ни оскорбить никого, да, но я просто говорю, это надо вникнуть в себя, чтобы понять. Да, ну надо молиться. Ой, мы забыли сегодня помолиться про эту страну африканскую. Ну давайте, братья и сестры, помолимся. Помолились, ну и все. А что, мы усиленно будем молиться за эту страну? Да не знаю. Сомневаюсь. А что, наложим пост? Да тоже сомневаюсь. Не такая великая нужда для нас, какое там состояние в плане миссионерства, свобод религиозных в той далекой африканской стране. Так вот, я хочу сказать, когда нам свыше назначают пост, а мы сами как бы, ну, не ощущаем нужды ни в посте, ни в молитве, то есть нам это так, как говорят, ни холодно, ни жарко, то я вам хочу сказать, это уже не пост, Божий, не по-божьему, и молитва не по-божьему, не по Писанию. Это исполняется воля наших руководителей. Кто-то назначил, кто-то дал разнарядку, и мы начинаем. Я вам говорил в прошлый раз, иногда бывает молитва за кого-то, и молитва такая вахтовая, да? То есть 2 часа вы молитесь, 2 мы, и так, допустим, мы 2 недели молимся. Но я вам хочу сказать, зачастую молитва может быть истинная, искренняя, по-божьему, да, совершенная и пост. Если мы действительно знаем, за кого молимся, если действительно переживаем, если действительно хотим чего-то, ну, хотим истинно, сердцем хотим результата. А когда будем молиться за кого-то, зачастую это точно так переходит в какое-то обыкновение. И зачастую, я говорил вам, то кто-то ночью не молился, проспал. Но не говорит, а когда спрашивают, ну хорошо, хоть признается иногда, человек говорит, да вы извините, я, значит, засну. Хорошо, за 2 недели скажите, пожалуйста, кто из вас ни разу не пропустил эти часы? И так тишина такая наступает, как-то смотрят, я говорю, можете не отвечать. Уже понятно, как молились, какая это была вахта, какие перерывы были, да? Поэтому я как бы говорю, что... Вот почему написано, вы исполняете волю вашу. Ну, просто для создания видимости молитвы и поста. Если у нас нет истинного, искреннего желания действительно выпросить у Бога какое-то благословение для какого-то народа, мужа, жены там, или детей. Вот когда мы кого-то любим, вот когда мы за кого-то переживаем, вот когда мы без этого человека не можем жить, это или муж, или жена, или дети, или еще друзья такие, да? Я вам хочу сказать, вот тогда более-менее пост и молитва похожи не на наш пост и не на нашу молитву, а на божественные. Дальше написано. И требуете тяжких трудов от других. Заметьте, почему тяжких трудов написано? Что это за труды? А вот пост и молитва, причем не однодневная, заметьте, а не молитва требует тяжких трудов. Пост требует тяжких трудов от людей. От каких? И почему тяжкие труды? Я вам так хочу сказать. Когда мать переживает за ребенка, который смертельно болен, то я вам хочу сказать, для нее не является тяжким трудом пост. Для нее не является бременем частая молитва. Она помолится, встанет и продолжает молиться. Она переживает, поэтому неедение пищи, частые молитвы не являются обузой, не являются тяжестью. А пища даже забывает мать, если она переживает за ребенка. А вот когда пост и молитва подаются сверху, как разнарядка с Кремля, да? Люди не понимают, для чего и почему. Тогда вы понимаете, и пост в тягость, и молитва, если частая и долгая, в тяжесть. Кстати, хочу сказать, когда попутно о субботе, да? Сегодня суббота, и слушают меня в большей степени, как бы, те, кто соблюдает субботу. Вы тоже, наверное, обратили внимание, что для кого-то суббота – тяжкое бремя, тяжкий труд. А для кого-то – радость. Вопрос, как бы, для кого тяжкий труд суббота? Нам сказали, да, надо соблюдать субботу, закон не отменен. Хорошо, будем ее соблюдать. А как ее соблюдать? Не делайте то, не делайте это, откажитесь от этого, то есть, что вам нравится, что вы любите, что приносит удовольствие и что отвлекает в итоге нас от общения с Богом, вот этого не надо делать. Теперь, нам сказали, что это плохо. Нам сказали, что этого не надо делать. Но мы-то сами не поняли, насколько это плохо и насколько это надо. Суббота, которую мы не понимаем, она нам в тяжесть. И я говорю из собственного опыта, который имел раньше. Я думаю, что и каждый из вас такие опыты имели. Идет неделя, мы что-то делаем, приходит суббота, надвигается суббота, и мы торопимся, то не успели, и ах, как, ну, не успел, вот эта суббота пришла, вы понимаете, да, вот какой-то мы такой, кто с горечью, кто со вздохом тяжелым, ну, естественно, сидит, а мысли же там, уже суббота началась, а мысли-то там, где он что-то делал и не доделал. И обратите внимание, когда в субботу иногда говорят, ну давайте порассуждаем, ой, ну мы уже сидели на собрании, уже так тяжело, 40 минут человек только воспринимает информацию, да, а потом уже мозги не работают, надо отдохнуть, ложаться спать, суббота быстрее проходит. Приятнее, чем опять сидеть и слушать то, что не нравится. И кончается суббота, смотрю, веселеют лица. Взгляды такие радостные становятся. Я говорю, видите, вот наступает день Господень. Первый день недели, день солнца. Радостный день всей земли. Кстати, хочу сказать. Когда нам говорят, надо читать, а мы не понимаем, что читаем, и не видим пользы от чтения, то я хочу сказать, чтение Библии тоже является тяжким трудом. А если мы понимаем, для чего читаем, если мы видим от этого пользу, то мы читаем в удовольствие, вдохновенно. То есть, видите, да, насколько мысли, перекликаются с разными аспектами христианской жизни. И дальше написано. Вот вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкой рукой убить других. Ну, вы понимаете, фарисеи были не только во времена Христа, они жили и задолго до него. И те, которые предписывали народу поститься, молиться, да, ну, сами, конечно, они там постились, может, хотя бы на виду для людей, молились, может быть, на виду, да. А заметьте, начиналось что? Если пост не Божий, а наш, что начинается? Начинается, обратите внимание, вот вы поститесь для ссор. А ты как постился? А ты сколько раз постишься? А ты как молишься? Это как иногда говорят мне, встретишь вот такого, будем говорить, фарисея, да? Скажи, пожалуйста, а ты вот читаешь Библию как? Я говорю, как, в смысле как? Ну, сидя, лежа или на коленях? И тут же говорит, я вот читаю Слово Божие только на коленях. Я становлюсь на колени, прошу благословений и стоя на коленях читаю. Ой, говорю, я попался. В основном читаю Библию лежа. Удобно, лягу, рукой подопру голову, читаю, потому что я размышляю, я не глазами бегаю по тексту. Я над каждым словом думаю. Тогда понятно, откуда у тебя философия. Но я не говорю вслух, но про себя говорю. Мне тоже теперь понятно, почему ты так понимаешь. Казалось бы, ну молишься кому? Богу. Зачем? Что-то просишь? Да. Читаешь Библию на коленях для себя? Да. Ну дай тебе Бог здоровья и мудрости. Но почему ты меня за это бьешь? Ну бьешь, вы поняли, как, в каком смысле? Словами. Почему ты меня упрекаешь? Так вот, когда пост не имеет смысла, когда это переходит пост молитва в обрядовость, ну тогда, ну надо же, результата нет, да? Ну тогда сколько кто молился, как часто молится, насколько долго молится, да? И вот получается соревнование, кто больше постился, кто больше молился. И заметьте, рука остается при этом дерзкая, вернее сердце дерзкое, ну и рука дерзкая. И вы бьете, то есть укоряете, унижаете друг друга. И я часто говорю, если ты молишься больше и укоряешь человека, то лучше бы ты не молился. Если ты читаешь Библию на коленях и потом упрекаешь того, кто читает сидя, получается, без уважения к Слову Божьему, да, то тогда лучше бы ты не читал это слово. Ты читаешь не для того, чтобы научиться. И, кстати, ты ничему не научаешься, а просто дерзкой рукой бьешь другого человека. Дальше читаем. Вы не поститесь в это время так, вот смотрите, идет уточнение. Вы не молитесь, добавляю, в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. То есть на высоте, как бы, на высоте неба Богом. Вы поститесь не так, как надо. И смотрите, описывается, как неправильно молился Израиль. Я уже говорил, Израиль, говорю, в общем, да, но были исключения, кое-кто молился и постился правильно, да. Так вот, таков ли тот пост, который я избрал? Смотрите, таков ли тот пост, который я избрал? То есть, обратите внимание, у Бога есть четкое понимание, какая должна быть молитва, каков должен быть пост. Я вынужден, как бы, обратите внимание, рассказывать, объяснять, потому что я прошел ту же школу, что и все вы. Я рассказываю, что такое молитва, что такое разговор человека с Богом, далее, как он происходит, в какой части нашего тела мы можем слышать голос Божий, через что действует сатана, где граница между истиной и заблуждением внутри человека, между голосом Божьим и голосом сатаны. Далее, что влияет на качество и способность правильно слышать и понимать волю Божию, его голос. Что такое молитва духом? То есть я сейчас это не буду рассказывать, я об этом говорил неоднократно, да? Почему я говорю? А потому что так как нас научили, я вам хочу сказать, я прошел на горьком опыте, никакая молитва не действует. В начале, когда мы еще были младенцами во Христе, как мы умели, так мы молились, было искренне, как научили, может быть, не совсем правильно научили, но так как мы искренне молились, и это была первая любовь к Богу, да, Бог отвечал. А постепенно молитва переходит в какую-то такую рутинную процедуру, в обыденность какую-то. Мы просто помолились, как бы отдали дань, вот так как мы говорим «здравствуйте». Ну, «здравствуйте» — это не то, что «ой, мы желаем вам здоровья, здравствуйте, да, будьте здоровы, ой, как вы здоровы, хорошо ли чувствуете, может вам чем-то помочь». Мы просто говорим «здравствуйте», все, свободен. И зачастую у нас и молитва со временем переходит именно в такой план. Помолился, как будто бы Богу сказал «здравствуйте». Спасибо за ночь, благослови на день, вечером спасибо за день, благослови на ночь. Аминь. Благослови, сохрани стишки, Отче наш, допустим, может быть, да? И заметьте, помолились, благослови, а за день же не один раз мы вляпываемся в неприятные истории. Не один раз мы грешим, и мы не задумываемся, так мы же просили благослови. Не введи во искушение, а мы не то что зашли, мы влезли в это искушение. Причем по полной программе. И не задумываемся. А в конце концов нам за кафедрой говорят, что мы и не можем освободиться от нашего порока. Но если не можем освободиться, ну тогда вопрос какой? Тогда вообще зачем церковь, зачем пастор, чему он учит, за что деньги получает? Зарплату свою. Так вот смотрите. Таков ли тот пост, который я избрал? И в посте, и в молитве у Бога есть четкие критерии и тонкости, да. И по-божьему мы должны молиться, и тогда будет эффект. По-божьему мы будем поститься, и тогда будет эффект. Но кроме того, что молиться и поститься, тут жизнь играет особую роль для этого. Для влияния или для эффективности нашей молитвы. Пятый стих читаю. «Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себе рубище и пепел? Это ли назовешь постом, добавляю, и молитвою, и днем угодным Господу?» Смотрите, он говорит, разве это тот пост и та молитва, которую я избрал? Человек томит душу. Как томит душу? Ну, если для него молитва и пост тяжкий труд от того, что назначили, а сам он не понимает, зачем это все, то он действительно томит свою душу чем? Голодом. А кушать-то хочется. Мысли все равно о пище, а не о том, о чем сказали молиться. Кстати, хочу сказать, и те, которые говорят, о ком молиться, они сами далеко об этом не переживают. Так смотрите, томит человек душу чем? Нельзя ничем посторонним заниматься, чем хотелось бы, да? Хочется кушать, кушать нельзя, потому что кто-то этот пост назначил, да? Дальше. То есть, другими словами, мучится человек, томится в душе и ждет окончания молитвы и поста. Дальше. Что он еще делает во время молитвы и поста? Гнет голову. Скажите, а можно гнуть голову вниз? Ну, показывать как бы смирение такое пред Богом, да? А можно при этом внутри ни о чем подобном даже не думать и не переживать? Конечно, можно. Мы можем согнуть голову, при этом не будет сознание наше наклонено, при этом сердце не будет наклонено, и шея жестоковыйная, несгибаемая. Мы будем стоять на своем, мы будем считать себя праведными и правильными. Дальше. Гнет голову свою, как тростник во время ветра. Дальше. Подстилает под себя рубище и пепел. Вы помните, да, в Израиле, ну, не буду говорить, традиция была, а, ну, как обычай, когда пост, когда вроде бы скорбь, тогда что делали? Ну, вы помните, одевали рубище, то есть одежду такую грубую, да, и подстилали под себя грубое, как бы это говорит о том, что вот мы себя лишаем даже мягкой одежды, да. Дальше. Выбирали место, где был пепел, зола от сожженных дров. Поднимали над собой, бросали этот пепел, он оседал. Одежда, лицо, руки становились темным, голова согнутая. При этом сидит человек с согнутой головой, обсыпанный пеплом, грязный, создает видимость скорби, смирения, поста, да? При этом кто-то идет, и этот же человек сидит, вот, даже не молится, не постится, ходит. То есть еще осуждает во время поста и молитв. Так вот, смотрите, не пост, когда мы просто не едим, не пост, когда мы просто мучимся, хотим кушать. Это вообще не пост. Это мучение называется. Это не молитва. А вынужденная молитва – это опять мучение. Когда гнем голову, делаем вид такой смиренный, это, заметьте, не пост. Когда подсылаем под себя рубище и пепел, и под себя и на себя бросаем – не пост. Кстати, хочу сказать по поводу того, как мы соблюдаем субботу. Зачастую, но это в церкви, помню, бытовало довольно часто. Значит, сегодня пост, что улыбки, чего там это, кто-то улыбается или смеется. Братья и сестры, будем иметь, чувствовать благоговение в доме Господнем. И вы это обратите внимание, плечи так немножко сужены к голове, к ушам, походка какая-то такая, знаете, вот, как по минному полю кто-то идет, да? То есть, здравствуйте, вот какое-то такое смирение. Кончилась суббота, снимается эта маска, мы уже разговариваем, мы уже смеемся. Я это к чему хочу сказать? Такова ли суббота, которую я избрал? Что мы создаем эту видимость? Или когда вечеря происходит? Обратите внимание, когда вечеря в церкви происходит, вот эта торжественность. Вступают как-то на кончики пальцев пастыри, там кто в кругу этом, кто будет раздавать и разносить вечерю, да? Дальше. Там такая молитва, там такое смирение, там голова опущена, там такие вот интонации. Я это говорю к тому, что я это видел, и вы это видели и видите. Кончилась вечеря. Все. Заметьте, плечи расправились. Голова приподнялась, интонация изменилась. Это я к чему хочу сказать. Я не за то, что мы должны быть всегда там унылыми и так далее. Я не за это. Я не за то, что в субботу хихоньки-хахоньки должны быть. Это тоже не дело. Но я говорю, я не за то, когда вот эта видимость субботы создается, видимость святости этого дня – при помощи внешних манипуляций плеч, головы, походки, интонаций и так далее и тому подобное. Значит, таков ли пост, когда мы вот это внешнее свое тело напрягаем и создаем для него какую-то такую, из него создаем видимость постящегося и молящегося? Это тот пост, который я избрал? Нет, Бог говорит. Это вы так придумали, это у вас так принято. Вопрос возникает, зачем человек томит душу, зачем гнет голову, зачем пепел рубище под себя и на себя бросает? Обратите внимание, вот в день поста вашего вы бьете дерзкой рукой друг друга. То есть делается это для чего? Чтобы показаться молящимся и постящимся пред людьми. Это ли назовешь постом, добавляю, и молитвою, и днем угодным Господу? А теперь смотрите, вот пост. Смотрите, настоящий пост, добавляю, и настоящая молитва. Вы понимаете, когда я вам в прошлый раз говорил, приводил такие примеры из своей жизни, что когда я понял, что я вот молился, а жизнь моя... не соответствовало, да, чтобы был я услышан на высоте. Я просто видел, молюсь, а толку никакого нету. Молитва в тягость становилась. Пост тем более в тягость. Когда я стал молиться, не сколько за того человека, молюсь и за него, но стал молиться за себя, почему, Боже, я молюсь, а ты не отвечаешь, появилась во мне такое настроение, подобное вот тому, что я сейчас с вами читаю. Вот в день поста моего и молитвы моей ты меня не слышишь. Я стал молиться себе, что я не так или молюсь, или не так делаю, или есть какие-то факторы, влияющие на качество моей молитвы, чтобы ты на нее, Боже, ответил. И когда я стал понимать, прошу Бога за какого-то человека, в личных отношениях с этим человеком, в личном поведении, я все делаю для того, чтобы он не пришел к тебе, Боже. И когда я понял, что молитва в одну сторону, а поступки совершенно в противоположную сторону, Бог хотел бы помочь тому человеку и ответить на мою молитву, но я своими поступками бью Бога по рукам, как бы даю понять, ничего ты с ним не сделаешь, я тебе помешаю. Когда я стал это понимать и стал менять свое отношение к людям, люди стали меняться. Мое поведение давало больший эффект, влияние лучшее, нежели мои молитвы, без моей личной жизни. Без освященной жизни, я имею в виду. Я в прошлый раз даже говорил такую мысль, что, вы знаете, иногда бывает даже не помолюсь, а просто говорю вот людям, сам поступлю и смотрю, эффект сразу на ходу, результат. Или люди говорят, Саша, молимся, постимся, толку нету. А я говорю, а вы вот так сделаете, да, и будет хорошо. Саша, а молиться? И помолитесь. А ты что, не молись, а ты даешь только совет, как поступить, а что молиться ты не говоришь? И я вам в прошлый раз говорил, что если я молюсь за кого-то, чтобы Бог привел его к себе, или чтобы между нами наладились нормальные, хорошие отношения, то я молюсь и о себе, и смотрю, что мне Бог мне открывает, и я вижу, что во мне есть то, что мешает Богу ответить на мою молитву. И когда я, заметьте, в молитвенном состоянии уже о себе, думаю, и в себе нахожу что-то, причины, и с Богом в этом же молитвенном состоянии от чего-то избавляюсь и меняюсь, а потом это уже влияет на того, за кого я молился положительно, и результат налицо, то я задаю вопрос. А разве я не молюсь? Ведь мы молимся, Боже, управь мною. Заметьте. А теперь, если Бог управил мною, поправил во мне, настроил во мне то, что надо, мои приборы. И я теперь делаю так, так скажите, разве это не молитва за кого-то? Ведь, заметьте, мои поступки являются прямым результатом, последствием моей молитвы. О ком-то, потом я понял, что проблема во мне и о себе. Поступок исходит из молитвы. И мне кто-то говорит: ну так ты же не молишься. А я говорю: я уже молился. И Бог мне открыл, говорит: молитва твоя услышана. Но теперь вот ты будешь делать вот так, и ты увидишь, какой эффект от того, как ты поступаешь. И я часто говорю: вот с ребенком мы молимся за ребенка, толку нету. Я говорю: а как вы делаете? Вот так? Да. Я говорю: понятно. А вот так бывает? Да. Понятно. Я говорю: делайте вот так, вот так, вот так. Бывает, ну, извините, уже так хочу сказать. Я не сказал: вы молитесь. Я уже далеко, ну, как говорится, не придерживаюсь церковных традиций. Вот молитесь. Я уже рассказал, если бы они молились, к чему бы они пришли, а я им уже готовое говорю. Я говорю: вот сделайте. Родители берут, делают и говорят: слушай, Саша, за один вечер ребенок поменялся. Я говорю: вы видите? Саша, мы столько молились, мы столько постились, а толку не было. Как все просто. Я говорю: вот видите. И заметьте, сыграла роль не сколько молитва, хотя, я говорю, молиться надо. Чтобы, почему надо? Даже когда мы поступаем, мы должны молиться и за того, за кого мы молимся, и за себя, чтобы Бог на ходу еще, может, какую-то корректировочку нам подсказал. Ведь молитва, я вам хочу сказать, помолились у нас так: Господи, благослови, я сейчас буду общаться с человеком. Благослови, прибудь Духом Святым, и пусть будет по-твоему. Аминь. Хорошо. Дальше. Мы ведь помолились, а ведь дальше же. Уже мы забыли, о чем молились. Дальше мы разошлись. Эмоции поплыли. Мы уже заводимся. Контроля никакого нету. Я имею в виду контроля Бога через наш разум, над нашим языком и над нашими страстями. Мы попросили благословения и считаем, что все. А теперь болтай, что хочешь, говори, что хочешь. Говори оскорбительно, унижай, оскорбляй, дави, прессуй. Вы понимаете? Какая молитва поможет? Мы же, что Бог бы и хотел бы сделать, мы тут же на корню все срубим и все развалим. До основания. Как в песне «А затем». Ничего не получится. И я говорю, что да, результатом молитвы является мудрость, которую Бог дает. Далее, когда проявляем мудрость уже, человек такой, знаете, такое существо, что он на ходу еще может что-то менять. У него может настроение поменяться. И на ходу нужно будет еще какая-то мудрая деталь, еще мы будем нуждаться в молитве и в подсказке Божьей. Поэтому я говорю: вот поступи так, но еще думай, то есть молись, поддерживай отношения с Богом, чтобы на ходу Бог еще какую-то корректировку дал. Ну, знаете, как футболист, хоккеист, там же нельзя все до миллиметра рассчитать. Там надо, как говорится, думать немножко наперед, импровизировать во время игры, да? Вот я говорю, и когда мы общаемся с человеком, кроме той мудрости, которую мы получили, мы должны еще будем молиться в процессе, думать, наблюдать в процессе общения с человеком, чтобы получить еще какие-то тонкие корректировки, где еще лучше и качественнее общаться с человеком, чтобы был результат. Так вот, смотрите. Вот пост, вот молитва, которую я избрал. Смотрите. Разреши оковы неправды. Так слушайте. Настоящие, заметьте, чьи оковы неправды? Имеется в виду свои. Чужие мы не развяжем и не разрешим. Развяжи оковы, которые тебя, как цепи, как наручники, кандалы, сковали. Оковы неправды разреши. Кстати, хочу сказать, скажите, разве это не пост? Вот пост что такое? Хочется кушать, а мы не даем. Да? Не даем нашему телу еды. А теперь смотрите. Нам хочется проявить неправду. А мы должны от неправды отступить. И заметьте, и плоти неприятно, как и во время того поста, когда мы не едим пищу. Плоть страдает, желудок страдает от того, что мы пищи не дали ему, да? Теперь смотрите, наша плотская природа точно так же, смотрите, постится, если мы ей не разрешаем себя проявлять. Хочется проявить неправду, а мы, как говорится, налагаем пост на наше тело, на нашу греховную плоть и не позволяем ее удовлетворять. Вот, смотрите, настоящий пост. Заметьте, пост, способствующий силе нашей молитвы и эффективности нашей молитвы. Разреши оковы неправды. Дальше. Развяжи узы ярма. Какого? Греховного. Ярмо. Напряг в отношениях. Обиды. Недовольство. Вражда. Развяжи узы неправды. Ярма. Опять чьи узы? Свои. Дальше. Угнетенных добавляю тобою. Кого ты недолюбливаешь? Отпусти на свободу. Как отпусти на свободу? Перестань обижаться. Ты должен этому научиться. Ты должен быть миротворцем. Ты должен любить врага. Ты должен уметь это делать. Угнетенных тобою, извините, что добавляю слово, не меняю смысла стиха, а просто как бы еще более стараюсь его понятно объяснить, да? Угнетенных тобою отпусти на свободу. И расторгни всякое ярмо. Любая неприятность, любой напряг в отношениях, любая обида, мелочь какая-нибудь, расторгни всякое ярмо. А ведь заметьте, чтобы от этого всего избавиться, ой, какой пост нужно наложить на себя. Может быть, опять странно звучит. Вот видите, я как бы делаю ударение, что вот какой истинный пост, заметьте, вот пост, который я избрал. Это Бог сказал, это не я. Поэтому я как бы, даже если кто-то может не согласен, я не виноват, я читаю только то, что говорит Слово Божье. Но читаю его как свое слово. Почему? В каком смысле свое слово? Я его проверил на личном опыте. Это уже не просто Божья истина. Она и для меня уже истина, потому что я ее проверил и в ней убедился. Вот пост, который надо делать. А кто-то говорит, ну а пища? От пищи нужно воздерживаться. Ну я говорю, когда мы будем так скорбеть о своих грехах, мы действительно и от пищи откажемся. Наша душа будет скорбеть по поводу нашей греховности, потому что наша греховность является главной причиной наших неотвеченных молитв. И дальше написано. Раздели с голодным хлеб твой. То есть раньше ты этого не хотел делать. Раньше ты был жадный. А что ж за пост? Если ты жадный, если ты гребешь под себя, если ты не чувствуешь нужды другого человека и не можешь ему помочь, каков твой пост? Зачем он нужен? Раздели с голодным хлеб твой. Вопреки твоей жадности, это будет пост для твоего плотского сердца. Дальше. Из скитающихся бедных введи в дом. А ведь не хочется, ведь неудобства возникают, ведь помеха в доме. Так себя чувствуешь, как в доме, а так как вроде как в общежитии, когда скитающиеся бедные, да даже когда родственники долго сидят, это тоже такое ощущение. Плоть наша такая, она начинает привередничать. Дальше. Когда увидишь нагого, одень, не пожлобься. И от единокровного твоего, добавляю, когда у него есть какая-то нужда, и ты можешь эту нужду восполнить, не укрывайся. Не отворачивайся и не делай вид такой, что ты его не видишь и не знаешь. А теперь смотрите, 8 стих. Тогда откроется, как заря, свет твой. Заметьте, какой свет? Но ведь мы уже просим Бога в молитве, Господи, дай, Господи, благослови. А нету, заметьте, ответа. То есть нет света. Как бы мрак безответный, да? Мрак подземелья. А вот откроется свет твой. Я дам тебе знание. А дальше ты сам станешь светильником, источником света. Тогда откроется как заря, то есть, заметьте, с этого момента начнется качественное изменение в тебе и в твоих молитвах, и в результативности этих молитв. Тогда откроется как заря свет твой. Дальше. И исцеление твое скоро возрастет. Заметьте. Ну, Израиль молился за что? Ну, что Бог освободил из плена, допустим. Чтобы не было саранчи. чтобы земля дала урожай, да? Заметьте, молимся о ком-то, о чем-то, да? Заметьте, начинается эффективность нашей молитвы с чего? С того, что ты сначала сам исцелись. Молитву грешника Бог не слышит. Вот это делай, смири свою натуру, развяжи всякое ярмо. Унетенных тобой отпусти на свободу, нагого одень, голодного накорми, скитающегося бедного введи в дом. И когда ты это будешь делать, обратите внимание, это человек должен делать. Иногда говорят, мы не должны делать, мы верою. Ничего верою не будет. Верою штаны ниоткуда не появятся на какого-то бедного человека, если он в них нуждается. Они у нас лежат, моль ест. Так вот, тогда откроется заря, как заря свет твой. Исцеление твое скоро возрастет. Дальше. Скоро, как скоро? Чем скорее, чем быстрее ты будешь вот это разрешать оковы неправды, чем скорее будешь делить с голодным хлеб, чем меньше будешь торговаться своей душою и на корню ее будешь распинать, тем скорее исцеление твое возрастет. И дальше. И правда, обратите внимание, слова какие. Правда твоя пойдет пред тобою. Еще, смотрите. И слава Господня будет сопровождать тебя. Обратите внимание. Вот когда мы говорим «иди с Богом», помолились, а язык такой длинный, а мозги такие короткие, и такого наговорим, что потом неделю чешем голову свою. Что я надел, зачем я сказал? Заметьте, мы молимся о том, чтобы Бог повлиял на человека, а Бог нам показывает на что, указывает на что. Освободись от порока, исцелись от своего греха, а теперь слушайте. Правда твоя, то есть праведность твоя, не наигранная, не лицемерная, не фарисейская, истинная, искренняя, да? Заметьте, правда твоя пойдет пред тобою. Заметьте, вот это правда. Вот ты идешь, а вот впереди твоя правда. Или это же правда твоя, она называется еще, смотрите, слава Господня будет сопровождать тебя. Что это за слава Господня? Слава характера Господня, который станет твоим достоянием, когда мы будем похожи на Господа, когда мы будем и поступать, и относиться так, как Господь относится к нам, то заметьте, это и то, и вот эта слава, которая была у Господа, она станет нашей, она будет сопровождать, и я говорю, и она будет влиять на сердца тех, о ком мы молимся. За кого мы просим? Заметьте, вот эта слава, это и есть тот Господь, который должен тебя сопровождать в молитвах и в личных отношениях с людьми или с отдельным человеком, о котором мы молимся. Вы понимаете, да? Вот он Бог. Мы говорим, Господи, ты присутствуй. А славы его нет с нами. Правды нашей нет. Язык длинный, ум короткий, извините. Говорим, что попало, не думая, а молимся ты, Господи, сопровождай нас. Да Бог говорит, не могу я сопровождать. Я должен у вас быть и с вами идти. А если я у вас не живу, а рядом я, меня люди не видят, а ваш взгляд видят, вашу интонацию ощущают, вашу недобрый дух и видят, и ощущают. И все это портит ваши отношения. Не приводит это к Богу, не приводит этого человека к вам. Не станет он другом. Он уйдет от вас, уйдет и от меня. Бога, человек, за которого мы молимся, он не видит. А нас видит, поэтому мы должны показать Бога. Мы должны жить по-божьему. И слава Господня должна постоянно присутствовать с нами. Вот эта слава будет идти впереди, вот эта слава будет влиять. Слава – это не только доброта, это и мудрость, это и степенность. И я говорю, слава Господня. Родитель правильно себя поставил с ребенком, ребенок никуда не денется. Он поймет, что с мудростью все сделано по-божьему. Он смирится, если мы правильно себя поставим. А как же мы себя поставим правильно, если мы сами этого не знаем, в церкви нас не научили? И дальше. Смотрите. Тогда ты воззовешь, обратите внимание, и Господь услышит. То есть, как воззовешь, так и услышит. Дальше. Возопьешь, и Он скажет. Вот я. То есть, другими словами. Смотрите, насколько сокращается время от начала нашей молитвы до ответа Божьего. Заметьте, от чего это расстояние быстро сокращается. От того, когда мы свою натуру плотскую с Божьей помощью поменяем. Заметьте, без освящения не будет эффекта в молитве, не будет влияния на людей и не будет положительного результата от наших постов и молитв. Неважно за кого. Детей, мужей, жен, родственников, друзей, людей, страну, народ. Значит, тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет, вот я. И теперь опять повторяется. Но это произойдет когда? Когда ты удалишь из среды твоей, заметьте, среда твоя, имеется в виду из своего сердца, ярмо. Какое? Ярмо греха, под которым ты живешь, и которое ты одеваешь каждый раз на голову того, с кем общаешься. Ведь вы заметьте, вот есть люди, с которыми устаешь от общения. Есть люди, которые бегут от общения кое с кем. И я опять-таки скажу, я таким сам был. Я как коршун. Доклюю, додолблю, добью. Все люди говорят, Саша, ты прав. Ну, не говорят, пошел вон. Но сами уходят вон и стараются избежать как можно дальше и надольше. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо. То есть вот это ярмо, это наш характер дурной, проклятый. Он порабощает другого человека, с кем мы общаемся. Вот заметьте, высокомерный тон унижает человека. Начинаем командовать. Унижает. Тяготит. Мучит человека, да? Горды. То же самое происходит. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное. То есть поднимать перст, это когда вот кто-то кого-то учит. Перст поднят, и он им в такт своим словам, как дирижерской палочкой, как бы вдалбливает слова с учительским тоном тому человеку. Когда ты перестанешь поднимать перст, умничать и командовать, и говорить оскорбительное, унизительное. Дальше. И отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца. Тогда свет твой взойдет во тьме. Задай вопрос, в какой тьме? Сначала в собственной тьме. Если мы живем в узах порока, греха, то заметьте, наша душа во тьме. А когда ты это будешь делать, то свет твой взойдет во тьме, я добавляю, в твоей сначала. И мрак твой будет, который был до сих пор, будет как полдень, то есть солнце будет в зените. А теперь слушайте. И тогда опять свет твой, который в тебе, то есть слава твоя, которая уже с тобою, слава Господня, да? Они будут сопровождать тебя, она пойдет впереди перед тобою. И будет производить влияние, обратите внимание, Бог, показанный жизнью христианина, будет производить освящающее, да, влияние на людей, с которыми мы общаемся. Я пример вам приведу. Евангелие, помните, начинается Евангелие, книга, вторая часть Библии, как бы, да? Буквально вот Евангелие от Матфея. И буквально самое начало. Родился Христос, выходит на проповедь. Сначала Иоанн Креститель, потом Христос. И обратите внимание, слова ихние. Покайтесь, приблизилось Царство Божие. Какое Царство Божие? Где оно? Вот Христос, живя по-божьему, в соответствии с Его Словом. Заметьте, имеет влияние. Он представитель того царства. В его душе находится Царство Божие. Бог воцарился, Христос в полном повиновении своему Отцу. И заметьте, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Люди, кто общались со Христом, видели это влияние. Слава Бога сопровождала Христа, его взгляд, его интонация, его слова, его отношение, его чувства к согрешающим. Заметьте, все это шло перед ним. И все это влияло на Закхея мытаря, что он спрыгивает с дерева и говорит: «Господи, кому что должен, семеро заплачу, половину раздаю имение нищим, а кому должен, плачу по полной». Это же слава Господня влияла на блудницу. Это же слава влияла на учеников и на множество других людей. Эта слава влияла на детей, которые кричали, бежали, кричали: «Осанна сыну Давидову!» Обратите внимание, не молитвы его, я не говорю, что он не молился. Он молился о том, чтобы Господь с ним пребывал, Отец, и чтобы слава Отца шла впереди его и сопровождала его и влияла. Но я говорю, он вот этим царствием, которое внутрь его было, есть, да, или было в нем, да, оно влияло. Вот это царство это и было. Вот эта слава, вот этот свет, который идут впереди и которые влияют на окружающих людей. Дальше. «И будет Господь вождем твоим всегда». Слушайте, ну если вождем, то в любой ситуации Он будет твоим вождем и учителем. Он будет твоим помощником. Он сразу, значит, будет отвечать, потому что он рядом. Я помолился, а он говорит: «Да вот я рядом стою, что ты переживаешь? Я все сделаю, ты делай вот так, а я сделаю тоже свое дело. И будет Господь вождем твоим всегда. И во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои». Я добавляю, даже, знаете, вот как бы без молитвы. «За твою верность, но я не смогу не насытить душу твою во время засухи. Я не смогу не уточнить кости твои, когда будет нужда. И ты будешь, как напоенный водою сад». Добавляю, преисполненный плодами, которым будут тянуться все окружающие люди. И как источник, которого воды никогда не иссякают. Правда, я думаю, вы видите, насколько вот Слово Божие истинно и правильно, да? Знаете, вот главная причина наших неотвеченных молитв или наших бесполезных постов. Измени себя. Мы хотим кого-то изменить. Врач, исцели себя. Исцелишься, окружающие люди это заметят и тоже потянутся к целителю. Следующее место, которое я хочу прочитать. Захария 7 глава, с 1 по 5 стих. В 4-й год царя Дария было слово Господне к Захарии в 4-й день 9-го месяца Хослева, когда Вифиль послал царицера и регем Мелеха и спутников его помолиться пред лицом Господа. То есть это из плена, пленные как бы посылают: идите пред лицо Господа на место, значит, в Иерусалим, да, к храму, и там помолитесь пред лицом Господа. И дальше послали, значит, помолиться. И дальше. «И спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря, плакать ли мне в пятый месяц и поститься ли, как бы, да, как я это делал уже много лет». Заметьте, плакать ли, то есть спрашивают, вот мы много лет подряд, систематически, в пятый месяц, в определенный день, пост и молитва. Ну, я так думаю, что за освобождение от плена. Ну, получается, если каждый год, много лет молятся и постятся, ответа нет. О чем речь идет? Так ли постятся, так ли молятся? Наверное, действительно не так, как мы читали только что в Исаии. «И было ко мне слово Господа Саваофа, скажи всему народу земли сей и священникам так, когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, притом уже 70 лет, смотрите, для меня ли вы постились, для меня ли?» Задаю вопрос. То, что молились 70 лет, не перешла эта ли молитва и этот пост в обыкновение, как вот из месяца в месяц, из субботы в субботу мы приходим на поклонение. То есть это уже так стало, ну, какой-то такой традицией. Не сильно нас это за сердце трогает, да? Ну, так делаем по обыкновению, так надо, так написано, мы так делаем. Что в душе при этом происходит, особенно мы в эти вещи не вникаем. Так я хочу сказать, если мы постимся и молимся уже много лет, ну пусть не много лет, много месяцев, и ответа нет, тогда нужно задуматься. Для Бога ли мы постились, для Бога ли молились? Что значит, для меня ли вы молились? И для меня ли постились? Если для меня, вот, исходя из Исаии 58 главы с 1 по 11 стих, что мы только что читали, что значит для меня? Вот пост, который я избрал. Для меня это значит что? Не создавать видимость поста и молитвы. Не делать это бездушно, не вникая, не рассуждая и не задумываясь. А вот заметьте, для меня это значит по-божьему, а не по-нашему. Я не буду повторяться, вы поняли, по-божьему. Для меня поститься, для меня молиться, это значит, сначала развяжи узы ярма. Вы находитесь в плену у вавилонян. Почему? Потому что вы находитесь до сих пор в плену собственного греха. Для меня поститься, для меня молиться, это значит, поститесь о себе, и не в пятый, и не в седьмой месяц, а каждый день. И молитесь о себе, как избавиться от тех пороков, за которые вы туда в плен пошли. Вот это называется для меня. Почему Бог не отвечает на молитвы? Потому что не для меня постились, не по-моему, не так, как я сказал, не так, как я говорил, молиться надо. Все не так. Еще одно место, Захарии 7 глава, с 9 по 13 стихи. «Так говорил тогда Господь Саваоф, производите суд справедливый». То есть, заметьте, всегда это должна быть норма жизни. Я хочу сказать, вы тоже обратите внимание, вот как выглядят вот эти все стихи, когда верующие говорят, это невозможно, осветиться невозможно, честным нельзя, не раздражаться невозможно, да? Вообще, вот все, что я читаю, тогда вообще, я говорю, зачем вы к Богу пришли? Смотрите, производите суд справедливый. А христиане говорят, это невозможно. Оказывайте милость и сострадание каждому брату своему. Это не получится. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте. И зла друг другу против друг против друга не мыслите в сердце вашем. Заметьте, не только не делайте, даже не мыслите, этого тоже и мысли должны освободиться. От этих мыслей надо освободиться. Дальше написано. Но они не хотели внимать. Тоже верующие были, как сегодняшние христиане. Они тоже не верили, что это возможно, и не соглашались с этим. Но они не хотели внимать. Дальше. Отворотились от меня. И уши свои отяготили, чтобы не слышать. То есть, обратите внимание, опять мы возвращаемся к чему? Что наша жизнь является освященной, я имею в виду, является основой, фундаментом нашего благополучия и услышанных молитв и постов. Они не хотели слушать. И дальше написано, и сердце свое окаменили. То есть, можете представить, да, до какого упорства дошли, сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф с духом своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа. И дальше. И было, как он взывал, то есть, заметьте, он молится к нам тоже, да? Он взывал, а они не слушали. Так и они взывали уже во время беды, нужды и плена. А я не слушал, говорит Господь Саваоф. Заметьте, опять все упирается в жизнь. И заметьте, жизнь какая. Молимся, вроде бы Израиль молится, чтобы освободили из плена, а Бог говорит, да вы в плену грызетесь. А я вас за это туда и отправил. Сейчас я хочу еще прочитать вам, значит, то, о чем мы читали вчера с вами. Один из вопросов был по, значит, первому посланию Петра, 3 главы, да? Я уже так думал, знаете, вот вчера как бы говорил, ну, видите, бывает так, что вот говоришь тему, да, уже хочется, чтобы здесь, как говорится, и тексты эти были рассмотрены, да, там получается, если я сейчас о них не буду говорить, ну, а там кто послушает, не послушает эти вопросы и ответы, а кто обратит внимание, поэтому я в какой-то степени повторюсь то, о чем я вчера говорил. Значит, первое послание Петра, 3 глава. Смотрите, написано. Я буду читать более бегло, да, но, чем вчера, да. Но на что хочу обратить ваше внимание. Пишется, вот смотрите, что. «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен без слова приобретаемо были. Когда увидят ваше чистое богобоязненное житие». Смотрите, мужья неверующие, жены верующие. Если жены молятся за мужей, чтобы они пришли к Богу, а сами не повинуются своим мужьям, выступают, спорят, оспаривают его авторитет в семье, как главы семьи, как отца, как священника, то обратите внимание, неповиновение жен своим мужьям вызывает у мужей, заметьте, не симпатии, а недовольство, раздражение, желание обозвать, послать и так далее и тому подобное. И ударить. Жены молятся. Если жены хотят, чтобы молитва ихняя была услышана, то обратите внимание, слава Господня должна сопровождать жен. В чем она будет проявляться? В повиновении своим мужьям. Причем в повиновении не таком, как говорят, ладно, сделаю, да? Не в дерзком, а в истинном, искреннем повиновении, без нотки недовольства, без нотки протеста и желания выступать. То есть, жены, научитесь смирению, научитесь покладистости, поймите своих мужей, им Богом дана власть в семье. Они должны управлять семьей. Не лезьте как бы не в свое дело. Поймите, осознайте это. И заметьте, что дальше сказано. Чтобы те мужья, которые не покоряются слову, житием, то есть жизнью жен, без слова приобретаемы были. То есть, если они молятся, а жить не живут по-божьему, то ни слова не действуют, а жизнь вообще отвращает мужей от Бога и от жены. Кстати, хочу сказать, что зачастую ведь мужья идут налево. Я не хочу оправдывать, да? Причина будет найдена. Но все-таки это тоже влияет. В жизни нет счастья, в семейной. С женой не договоришься. Рот не закрывается. Хочется нежности, хочется какой-то теплоты, хочется семейной атмосферы. Нету этого. Ну, тогда находит на стороне, а клиентки всегда тоже готовы глазки строить. Я опять повторяю, я не оправдываю, но зачастую жены сами способствуют тому, чтобы муж пошел куда-то налево или направо. Значит, смотрите. Жизнь жен без слова приобретет мужа и для себя будет любимым человеком и для Бога. И когда это произойдет? Когда увидят мужья неверующие ваше чистое богобоязненное житие. Обратите внимание, славу Господню увидят. Дальше. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золото, не золотые уборы или нарядность в одежде. Не за этим гоняйтесь, не за тем, чтобы выглядеть сексуально, не за тем, чтобы намазаться различными там кремами, пудрами, духами какими-то, да? Обратите внимание, ни золото, ни серебро, ни серьги, ни сексуальные формы. Это не приведет мужа к вам. Он не станет вашим другом. Будете сексуальными, извините, будет вами пользоваться, знаете как. Но любить не будет. И Бога в похотливости женской не увидит он. И не придет он к Богу. Да, будет пользоваться время от времени. Но это не обратит его. Что обратит? Только то, что вызывает уважение. Покладистость, смирение, простота. Ум, сообразительность, тактичность, умеет понять человека, умеет снизойти, не осудить, не раздражиться. Вот эта слава Господня, которая должна идти впереди жены. И дальше написано, так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, заметьте, святые, а не грешные, уповавшие на Бога, украшали себя, как украшали? Повинуясь своим мужьям. Заметьте, лучшее женское украшение, которое женщины в основном отвергают. Ну, если женщина отвергает смирение, простоту, кротость, муж отвергает такую жену. Пойду искать другую. Или как было объявление. Ну, юмор, конечно, это. Ищу жену в другом районе. Вернее, меняю жену на равноценную в другом районе. Ну, с другим характером человек ищет себе. Заметьте, украшения, святые жены, чем себя украшали. Вот это украшение, вот это Господь, вот это слава Господня. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Кстати, хочу сказать, мы можем называть господином мужа. Но это говорить с раздражением и недовольством. Это совсем не об этом речь идет. Есть иногда у верующих, знаете, такое, милый, любимый, солнышко, там, ну что-то в таком, да, и при этом гав, и гав, и гав, как собака. Это тоже не милый, и не любимый, и не солнышко. Вы дети ее, то есть дети Сары, если делаете добро, обратите внимание, всегда делайте добро мужу, который не всегда добр и который зачастую огрызается и упрекает по старинке, да? Вы, дети, если делаете постоянно добро, невзирая на зло и нрав злой своего мужа, дальше, и не смущаетесь ни от какого страха со стороны мужа. Что такое не смущаетесь? Да, оскорбит, да, унизит, да, пошлет. Да, еще и сказать, сейчас получишь, еще раз рот откроешь, дам по голове. Извините, что так говорю, но просто, чтобы было понятно, как это происходит в семье. И дальше, когда жена из-за страха смущается, то есть теряет самообладание, либо заводится и начинает кричать, что еще больше вызывает разнобой в отношениях, либо начинает присмыкаться, что вызывает у мужа, как правило, неуважение. Говорит, а ты вообще тряпка, недостойное уважение. То есть не должно быть ни потери самообладания, ни страха и пресмыкательства. Заметьте, это все мы говорим о славе Господней, которая должна сопровождать женщину. Написано также и мужьям. Что и вы, мужья? Вы же тоже, если вы верующие, а жены неверующие, вы же тоже хотите, чтобы они пришли к Богу? Вы тоже об этом молитесь, как и в первом случае жены молятся за мужей? Но Бог как бы говорит, молитва молитвой, ну, ты подумаешь, что ты сама делаешь. И почему Бог не отвечает на молитву? Одно дело, я уже говорил в прошлый раз, в прошлую субботу, что когда мы не живем рядом с человеком, а молимся, ну, тут другие как бы аспекты молитвы. Мы молимся о Божьем благословении, да, за человека. Но мы не общаемся, мы не влияем, мы не вызываем протест. Но когда мы рядом, муж, жена, родители, дети, допустим, да, и мы общаемся, и мы производим влияние друг на друга, то тут Бог как бы дает понять, что вот жизнь ваша, молитва молитвой, но жизнь не поменяйте, ничего не будет. Так же и вы, мужья. Добавляю, невзирая на то, что жены тоже бывают строптивые, непослушные, капризные, похотливые, то хочу, то не хочу, то, ну, всякое бывает, знаете, да? Невзирая на все это, обращайтесь с ними, как с немощнейшим сосудом, как сосудом из тонкого хрупкого стекла, которое при малейшей неаккуратности может разбиться. Заметьте, благоразумно, то есть не в пылу гнева, не в раздражении, не в психах, не в недовольстве, не в этих взмахах руки, а пошла ты, или и не во вздохах этих тяжелых таких, мучительных, да? Благоразумно обращайтесь с женами своими, как с немощнейшим сосудом. И немощность женского сосуда заключается в чем? Они более эмоциональны и более легко заводимы. Их намного легче раздражить, обидеть. Они быстрее на это реагируют. Так вот, обращайтесь благоразумно с женами, оказывая этим благоразумием им честь. Хотя иногда я так скажу, что они не заслуживают той чести и того уважения. Как и мужья в первом случае не заслуживают, чтобы жена повиновалась и в кротости разговаривала с ними, с мужьями, жены с мужьями. И вы, мужья, тоже оказываете им честь, хотя они не всегда этого достойны. Дальше. Оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. Обратите внимание. Здесь речь еще идет не о том, что они являются сонаследницами спасения, а сонаследницами благодатной жизни. Жизни во благодати. Жизни под руководством голоса благодати, то есть голоса Святого Духа. Они тоже должны научиться разуметь голос Божий. Они тоже должны научиться повиноваться голосу Божьему. И получать благословение. Они тоже могут быть наследниками, как и мужчины. То есть, если мы их будем, мужья, будем заводить жен, провоцировать, обзывать, оскорблять, и она будет все время на взводе, у нее не хватит ума, как вообще выйти из этой ямы, из этой пропасти вылезти. Она будет доходить до безумия, она будет впадать в отчаяние, в уныние. Ну, дальше вопрос такой. Ну, если она в таком состоянии, какой голос благодати она будет слышать? Какая благодатная жизнь будет у нее? Да никакого не будет. И закурит, и запьет. И загуляет тоже. Ну, я говорю как бы и для верующих, и неверующих, понимаете, да? То есть люди могут слышать разные, да? Ну, верующий может не закурит, и не запьет, и не загуляет. Но злоба будет. А у неверующих это еще и так проявится. Так вот, если вы не будете благоразумно с женами обращаться, да? Не будете оказывать им честь, у вас будут препятствия в молитвах. То есть, заметьте, Бог как бы говорит: я отвечаю на молитвы того человека, который сам позволяет мне в себе жить. И похоже на меня. Если вы, мужья, не стремитесь менять свою жизнь, если вы продолжаете проявлять свой нрав недобрый, то у вас будут препятствия в молитвах. Другими словами, можете не молиться о ком-то. Не ждите, чтобы кто-то, о ком вы молитесь, пришел к Богу и пришел к вам и стал для вас любимым, близким человеком. Забудьте это раз и навсегда. Будете поступать благоразумно, препятствий в молитвах не будет. И эффект молитвы будет, может быть, даже сногсшибательным, быстрым. Дальше. Теперь уже говорится не только к мужьям и к женам, а это же правило, этот же закон относится и родители, дети, и близкие, друзья, знакомые, сотрудники по работе, братья и сестры по церкви, и вообще это относится ко всем людям. Также, наконец, будьте все до единого, как я уже перечислил, все единомысленны. Ничего не делайте друг другу наперекор. Не спорьте, не ругайтесь, не противопоставляйте свое мнение другому, потому что это вызывает разнобой в отношениях. Это не слава Господня идет впереди нас, если мы все время кого-то поправляем, уточняем и мучим другого человека. Будьте сострадательны, то есть, ну, если кто-то упал, ну не добивайте, ну не упрекайте, ну не унижайте, ну не иронизируйте, не насмехайтесь. Будьте сострадательны. Почему? Да мы же сами падали. А нам самим нравится, когда нас кто-то унижает за это или насмехается над нами. Конечно, нет. Так вот, испытав это, проявите и по отношению к другому человеку это же самое чувство. Будьте сострадательны. Дальше. Будьте братолюбивы, не мстите, не обижайтесь, не завидуйте и так далее. Не превозноситесь. Будьте смелым сердцем. Будьте дружелюбны. Любите дружбу, поддерживайте отношения. Все, что только может мешать отношениям, удалите из своей среды. Будьте смиренно мудры. Заметьте, мудрости свойственно смирение. Глупый будет проявлять строптивость. А мудрый, заметьте, он понимает, что строптивость это только, будем говорить, порчей является. Мудрости свойственно смирение. Дальше. Не воздавайте злом за зло. Или ругательством за ругательство. Вы вот обратите внимание, я читал только что с Ветхого Завета, с Нового Завета. Заметьте, ну слова разные, там а зачастую одни и те же. Но мысль одна и та же, хоть Ветхий Завет, хоть Новый. Не воздавайте злом за зло. Или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте. Заметьте, что такое благословляйте? Я уже говорил. Это не то, что нужно произносить слова «я тебя благословляю». А благословите чем? Вам сделали зло, а вы ответите добром. Это является благословение. Вас обозвали, а вы не обзываете. И говорите к нему таким тоном, как будто бы не к вам это относилось оскорбление. Благословляйте духом своим, благословляйте интонацией, взглядом, в которых не будет чувствоваться ни обиды, ни недовольства, ни раздражения, ни желания отомстить. Все наше поведение, пропитанное духом доброты и любви, является благословением на того человека, который делает нам зло. В каком плане благословения? Вы помните, да, кажется, Римлянам, если мне память не изменяет, 12 глава. Не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство. Наоборот, как бы делайте добро. Этим вы возложите на головы их горящие уголья. То есть, обратите внимание, пробудите совесть, заставите задуматься, и это, возможно, приведет к покаянию этих людей. Значит, вы поняли, да? Благословляйте напротив, то есть наоборот. Вам делают зло, а вы ему добро. И это надо делать, и это возможно, коль Писание об этом говорит. Зная, что вы к тому и призваны, обратите внимание, призвание наше, нас, христиан, что обозначает? Вы призваны к чему? Чтобы благословлять. Никакого рода зло не должно из нас исходить. Мы к этому не призваны Богом. Мы призваны Богом для чего? Быть светом миру и солью земли. Только доброе, вечное, живое, любящее должно исходить от нас. Ибо кто любит жизнь, добавляю, счастливую, тихую, мирную, дающую радость, да? И хочет видеть добрые дни, в которых не будет ни ругни, ни споров, ни разногласий, ни дрязг, ни измены, ни разводов, да? Тот, удерживая язык свой, добавляю, прежде чем молиться за кого-то, помолись за себя. И пусть тебе Бог откроет, что, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира То есть заметьте, в тебя стреляют, они попадают в тебя, но уклоняйся. То есть не реагируй. Попутно, что хочу сказать. Если мы научимся любить врага своего, если мы придем к такому состоянию, вы знаете, и уклоняться не надо будет, и стараться не надо будет, и напрягаться не надо будет, чтобы не ответить злом за зло. Его как такового просто не будет. Вам будет просто жалко человека. И я хочу сказать, это уже будет слава Господня. И человек, который вас обижает, если он увидит, что нету никакого оттенка злобы в его адрес, это может сразить этого человека на повал. Вот это любовь. Это заставит его задуматься. И может его обратить к Господу и к вам. Уклоняйся от зла. Пока еще нет этой любви к врагу. Но когда появится любовь к врагу, когда она станет естественной, я говорю, уклоняться даже не надо будет. Мы будем естественно делать добро. А пока этого нету, ищи мира, не ищи, как отомстить, не ищи, как укусить, не ищи, кому рассказать про этого человека, какой он негодный, заметьте. Ищи мира и стремись к нему. Все, что объединяет, к этому стремись. Все, что разделяет и вражду сеет, удаляйся. И дальше сказано, потому что очи Господа, заметьте, обращены к праведным, только подчеркиваю, к праведным, а не грешным. И уши его к молитве их, то есть к молитве праведным. Обратите внимание, молитва о ком-то или за кого-то, обратите внимание, в своем фундаменте должна иметь что? Праведность, святость, доброту и любовь. Очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но если мы не такие, то лицо Господне против делающих зло. Имеется в виду даже верующих, которые отвечают злом за зло, ругательством за ругательство, которые никак не могут уняться своим необузданным нравом, которые еще вдобавок и говорят, что а измениться мы не можем, мы молиться должны, мы петь должны, мы в церковь должны ходить, а меняться мы не можем. Тогда я говорю, извините, можете не ходить в церковь, можете не молиться. Идите, ешьте, пейте, курите, гуляйте. Сидите в тюрьме, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Мы не то, что не спасемся, мы ответим гораздо больше, нежели неверующие люди, не знавшие Бога, не знавшие Писания. Раб, знавший волю Господина, будет бит более, нежели тот, кто знал менее. И дальше сказано, и кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Заметьте, ревнителями доброго. Ревностными, последователями, неотступными, целенаправленными, целеустремленными ревнителями добра. Это надо как клещ ухватиться, и не отпущу, пока не благословишь. Я не отвечу злом за зло, я буду отвечать добром за зло. Заметьте, это то, что на 90% сражает наших противников. Рука не будет подниматься на такого человека, который... Но никакой агрессии не имеет, никакого зла не имеет. Кто сделает вам добро, если вы будете ревнителями добро? Но 14 стих говорит, к сожалению, будут и такие случаи. Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. То есть, будет кто-то делать вам зло, невзирая на то, что вы ревнители доброго. Будет вас обижать, будет вас унижать. Но заметьте, как сказано. Но если страдаете за правду, имеется в виду, не за обидчивость, не за раздражение, не за уйму некрасивых, унизительных, оскорбительных слов. Если страдаете за правду, то вы блаженны. Если вы страдаете за длинный язык, за споры, за разногласия, за упреки, за унижение, за оскорбление, то вы не блаженны, вы несчастны, и вы прокляты. Если страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их, то есть, заметьте, Человек проявляет такой нрав, что, знаете, это приводит нас в смущение, в чувство страха, потом мы начинаем защищаться, начинаем нападать, отвечать злом за зло. Заметьте, вот такому страху не поддавайтесь, страха такого не бойтесь и не смущайтесь, не теряйте самообладание, кто бы и что бы ни говорил, и кто бы и как бы ни угрожал, сохраняйте спокойствие и благородство. Господа Бога, добавляю, таким образом, противясь любому злу, которому нас провоцирует кто-то, таким образом Господа Бога светите в сердцах ваших, обуздывая ваши сердца, не позволяя, чтобы оттуда проявилась обида, недовольство, мщение и так далее. Будьте всегда готовы всякому человеку, это я добавляю, будьте всегда готовы всякому человеку, который вас обижает, унижает, оскорбляет, тем самым как бы требует у вас отчета в вашем уповании. То есть он этим как бы нас провоцирует, искушает, проверяет на вшивость. Действительно ли мы верующие? Ну, кстати, хочу сказать, специально это не каждый делает, это вообще довольно редкие люди, да? Но не специально, но все равно же так и получается. Когда нас кто-то цепляет, кто-то унижает, кто-то провоцирует, это как бы требует от нас сдавай зачет, отчет, как в высшем учебном заведении, да? Сейчас будешь сдавать экзамен в своем уповании. Мы уповаем на Господа. А как уповаем, если мы не можем, заметьте, уповаем на Бога, уповаем на Его помощь, на Его силу, на Его мудрость, которыми Он с нами делится и которые дадут нам силу не ответить злом за зло. Когда нас кто-то трогает, обижает и унижает, а мы не отвечаем злом за зло, тогда мы достойно даем отчет в своем уповании. И как должны дать отчет? Заметьте, не с духом озлобленности, а дать ответ с кротостью, заметьте, и благоговением пред Богом. С кротостью пред человеком, с кротостью пред Богом и благоговением. И пред Богом, и пред человеком. Имейте, добавляю, всегда добрую совесть. Вас будут, вот как мы сейчас читали, будут обижать, унижать, оскорблять. Но мы должны не ответить никогда злом за зло, и таким образом наша совесть будет доброй. Имейте постоянно добрую совесть, дабы тем, за что вас злословят, как злодеев. Знаете, иногда бывает, приписывают нам то, чего мы никогда не делали. Нас обзывают, нас оскорбляют, вы такие рассяки, это могут приписать что угодно. Но если мы не ответили злом за зло, если в нашем сердце нет даже мыслей отомстить человеку или сделать пакость какую-либо, да, то пусть злословят нас, это ихняя проблема. Наша проблема не ответить злом за зло. Дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Иногда бывает, когда я вот вчера рассказывал случай, да, за одну женщину верующую, муж неверующий, еще причем такой был изверг, такой был, будем говорить, недобрый человек, да, ну, как говорится, сошлись когда-то, не понимая, насколько они разные, да, ну, уже, как говорится, что есть, то есть. Издевался, оскорблял, и унижал, и бил, да. Она поначалу тоже не понимала, отвечала, а потом заняла четкую позицию, что да, вот так надо жить, как вот мы читаем вот первое послание Петра, 3 глава. Она не отвечала, она стремилась к чистоте в отношениях, она не поддавалась на провокацию, она помолчит, она не унизит мужа, не обидит и так далее и тому подобное. И в конце концов, она не то, что вот даже терпела, а потом говорит, может, я что-то не так делаю. Он ругает ни за что, ни про что. Может, я что-то не так делаю. Ты, если видишь, ты мне подскажи. Я еще там, ну, не такая, какая должна быть. Но я стремлюсь. Хорошо, ты мне подсказывай. И он не выдержал, как бы ему стало настолько стыдно, что он говорит, да это я дурак, да я такой, да ты вообще, тебя на руках носить, да такой женщины нет и не будет. Это я, прости меня, и ну, пришел к тому, что случилось. Чудо, случилось счастье, о чем мы читаем. То есть она молилась, но она стала менять свою жизнь, отношение к мужу. И это повлияло, это заставило его задуматься и прийти к раскаянию. Да? Так вот, значит, дальше читаем. Значит, чтобы те, которые засовят нас как злодеев, были постыжены, порицающие наше доброе житие во Христе Иисусе. Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. То есть, заметьте, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. То есть, имеется в виду, что если ведем себя плохо, да? Если унижаем, если оскорбляем кого-то, прессуем, давим, иронизируем, то я вам хочу сказать, пострадаем. Но это уже нехорошо. Не в пользу нам, не в пользу тому, от кого страдаем. И это сделает наши молитвы неотвеченными. И дальше сказано. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу. Ну, я что хочу сказать. Христос ходатайствует за нас пред Отцом. Да, молится, молится. И что, этого достаточно было? Нет. Если бы он просто молился, а не пришел на нашу землю, и не отобразил характер Отца, и слава Небесного Отца не пошла пред Ним, и люди бы не увидели душу, в которой воцарился Бог Отец. Если бы мы не ощущали от Христа вот это прощение, снисхождение, любовь, долготерпение, милосердие, кротость, сострадание, да, если бы мы этого не ощутили, а увидели в нем и недовольство, и зависть, и раздражительность, и гневливость, и там, желание властвовать над нами, да никогда бы мы не пришли к Богу. Поэтому и сказано, Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Имеется в виду однажды в каком смысле? Он однажды родился и однажды прожил. Здесь имеется в виду однажды не в смысле, как какой-то факт из его жизни земной, ну, на кресте пострадал, да? А однажды явился, однажды жил. И однажды, общаясь с людьми на протяжении своей жизни, сколько он здесь прожил, он пострадал за грехи наши. Как пострадал? Плоть наша страдает, когда она не может ответить злом за зло. Она мучится, она хочет выплеснуть свое зло, то есть она не хочет страдать. И ей легче становится, когда она сделает ответное зло, пока ей легче становится. То есть она уже таким образом избегает страданий. Так вот, Христос был такой же плоти, как наша. Его тоже оскорбляли, унижали. И заметьте, он страдал за грехи наши, за наш необузданный нрав. Он испытывал неприятности. Плоть его возмущалась. А он ее смирял. Почему я говорю возмущалась, как будто бы он был там сильно обиженный, такой раздражительный, недовольный. Нет, он не был таким. Но плоти было свойственно. Я просто что хочу сказать, как бы мы ни говорили, мы должны с душой переносить все искушения и испытания. Но я вам говорю, ну вот плюнет человек какой-нибудь, ну извините, уже скажу, бомж в лицо. Какой бы я ни был там, ну, не обижусь, не разозлюсь. Но вы думаете, мне будет очень приятно вот этот плевок? Ну, понимаете, это тоже влияет. Я не обижусь на какого-то человека, который делает мне пакость. Но кто-то сказал, Саша, а тебе приятно, когда человек делает добро? Я говорю, конечно. Это намного приятнее, чем слушать плохое. Но за плохое у меня нет желания мстить. Но есть неприятное что-то такое. Ну, это неестественно. Такое ощущать. Так я хочу сказать, его природа была такая, как наша. Ему было это неприятно. Он не злился, но это было неприятно. Да, он мог послушать эту неприятную плоть и ответить злом за зло, но он не отвечал. Он, заметьте, брал грехи наши, испытывал боль от этого, и заметьте, но он страдал за грехи наши, а не сбрасывал с себя вот эти страдания и не давал нам сдачи. Праведник за неправедных, обратите внимание, праведник. И в данном случае жена, если повинуется мужу и живет правильно по-божьему, она праведница, страдает за грехи своего мужа, и праведница, которая страдает за неправедника. И к мужу это можно применить, и к любому человеку, кто проявляет вот этот нрав, о котором мы читаем из этой главы. Так вот, смотрите, он пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, «Быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». Значит, «был умерщвлен по плоти» имеется в виду. В своей плоти, свою плоть, он сердце, чувства, эмоции, да, вот это сердце наше плотское, умерщвлял. И умерщвляя свою плоть, не отвечая людям за их оскорбление злом за зло, ругательством за ругательство, он этим возлагал на головы тех, кто его обижал, горящие уголья. То есть в этих людях начинал проявляться голос совести, стыда, голос разума. И в ихнем сознании этот же Христос, который умерщвлял свою плоть и не вызывал злом за зло, начинал оживать, воскрешаться как бы духом в мыслях и в сознании. Христос в виде доброй мысли начинал сверлить внутри этого человека своего противника сознание, тот начинал думать и в конце концов начинал раскаиваться, а Христос как бы в нем начинал со своей добротою воскрешаться. Точно так и мы, люди, поступая по этому примеру, молясь за других людей, чтобы Бог на них повлиял, должны понять, что мы точно так же, как Христос, должны что делать? Умирать праведниками за неправедных, страдать за грехи ихние, не отвечать злом за зло, ругательством за ругательство, тем самым умерщвляя свою плоть, и тем самым это будет способствовать, что мы своим духом, своим добрым, любящим, сердечным нравом будем оживать внутри этого человека, в его сознании, и этот голос Святого Духа, который ощутит человек от нашего соприкосновения с нами, Господь Духом Святым будет этот голос внутри все больше и больше, будем так говорить, раскручивать, усиливать, и через это влиять на состояние того человека, что в конечном итоге может привести его к покаянию. Так вот, Христос, умерщвляя свою плоть, пострадая за грехи людей, возлагал этим самым горящие уголья на их голову и в их сердцах и умах оживал в их сознании духом своим, духом Отца, духом любви. И которым вот этим духом, вот этот голос внутри, который начинал пробуждаться, которым он и находящимся в темницам духом, сойдя, проповедовал. То есть люди, живущие во грехах, находятся в темнице, как будто бы в тюрьме темной. И когда вот этим примером своим, доброй жизнью своей, Христос влиял на людей в ихних темных темницах, в ихнем темном, порабощенном грехом сознании, начинал проявляться свет, то есть совершалась проповедь. Обратите внимание, не словесная проповедь Христа, а проповедь Христа бессловесная посредством голоса Святого Духа, который их пробуждал, заставлял задуматься и приводил к раскаянию. Проповедь была такая. И дальше. Вот вы помните, читали мы первый стих, жены без слова приобретали мужей своих, да? То есть каким образом? Не говорили, а вот так вели, и вот эта немая проповедь производила в мужьях вот эту освящающую работу. То есть мы должны так поступать, чтобы Господь внутри человека обозленного голосом Святого Духа пробуждал их к покаянию. Заметьте, а жена при этом молчит, без слова спасает своим поведением, своим Господом, которого она показывает, славою Господней, которая идет перед нею и которая производит проповедь внутри человека на уровне сознания. И дальше написано, что Христос проповедал в темнице духа, имеется в виду живым людям, а не мертвым, как некоторые православные понимают, что это он преисподние места земли, к умершим спускался, и там проповедь вел, и там есть еще надежда на покаяние. Это все выдумки человеческие. И дальше, вот он, сойдя, проповедовал некогда непокорным людям, живым, но находящимся в темнице, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть те, кто откликнулись на проповедь Христа, немного, всего 8 человек из допотопного мира, спаслись от воды в ковчеге Ноя. Вы видите, Ной и его семейство в количестве 8 человек спаслись в ковчеге от потопа. Это речь о чем идет, что допотопный мир считался темницею, преисподнею, куда Христос в лице Ноя сошел и через Ноя проявлял долготерпение, милосердие, взывал к покаянию и ждал. Но, смотрите, всего 8 человек откликнулось. Кстати, попутно хочу просто уже мысль сказать. Мы говорим о качестве нашей молитвы. Что влияет на силу нашей молитвы? Что будет побуждать Бога ответить нам на наши молитвы? То есть мы как бы говорим о молитве, все-таки мы хотим, чтобы никто, за кого мы молимся, не погибли. Но я вас хочу, как говорится, заранее тоже предупредить. К сожалению, есть люди, которые доходят до отупления, есть люди, которые уже дошли до такого состояния, что они уже не реагируют даже на все проявляемое нами добро, если мы его будем проявлять. Уже слава Господня не трогает их, они уже просто дошли до какого-то бесчувствия, и голос Святого Духа, и горящие уголья на голове не причиняют абсолютно никакой тревоги им. Я вам что хочу сказать, что, ну, поймите правильно, все-таки каждый человек имеет свободную волю, и если человек не захочет, он может не раскаяться и не прийти ни к Богу, и ни к нам. Хотя мы этого хотим, но в то же самое время мы должны понять, что каждый человек свободен и вправе выбирать направление своей судьбы. Поэтому, ну, должны быть и к этому готовы, чтобы не получилось так, что вот мы делали, а толку никакого не оказалось. Христос тоже всех не спас, а вел себя, вы знаете как. Можно было бы сказать так, что уж он-то должен был всех спасти. К сожалению, спасенных было не так много им. Я говорю о чем? О жизни, которая будет способствовать силе нашей молитвы за кого-то, да? Мы это обязательно должны сделать, чтобы на нас не было греха. Мы должны со своей стороны устранить все то, что может мешать силе нашей молитвы и действенности нашей молитвы. Если мы это все сделаем, и это не повлияет на того, за кого мы молимся, с кем мы общаемся, то я вам хочу сказать, если мы все сделали правильно, и слава Господня шла перед нами, на нас не будет никакой вины. Все равно мы получим свою награду, все равно будет нам сказано: хорошо, добрый и верный раб, ты был верен, в малом поставлю тебя над многим. Войди в радость Господина своего. А те люди погибнут. К сожалению, то, что нам хочется, не всегда так будет. И мы тоже должны будем к этому быть готовы. Поэтому мы должны, Бог уважает право человека, каждого человека, включая и право на собственную погибель. Поэтому и мы должны, как и Бог уважает, мы тоже должны уважать право человека и не покориться доброму влиянию. И дочитываю эту главу, значит, 21 стих. «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения». То есть я вчера тоже говорил, что смотрите, вот это когда мы распинаем свою плоть, чтобы не ответить злом за зло тому, кто нас обижает, мы совершаем крещение, мы погружаемся в воду, мы топим свою натуру, мы ее хороним под фанфары. Поэтому, заметьте, борьба с своими пороками, ежедневная борьба, это называется ежедневное крещение, которое мы должны совершать каждый день. К сожалению, мы покрестились и забыли, что это обозначает. Нам, и мы говорим, мы со Христом вступили в завет или с Богом. Я говорю, Как вы вступили? Вы подписали бумагу, не задумываясь над теми словами, и забыли, что там написано. Никакого завета фактически нет. Мы его подписали и дальше ни пальцем, перстом не пошевелили, чтобы что-то сделать из своего обещания. Поэтому завет автоматически аннулировался. От того, что я и ничего и не пытался делать. Мы подписали договор, завет как бы со Христом, в таком где-то плане. Вот мы подписываем, ты обещаешь спасти, а я обещаю креститься и подписываюсь. А дальше, вот ты же обещал спасать, вот и спасай. А я должен молиться, вот я и молюсь. Формально, но молюсь. Вы понимаете, что это не то. Не то крещение. Поэтому я говорю, я против такого крещения. Уже, наверное, привыкли, что я против того, против того, против того. Но против, вы поняли, я не против крещения, если оно по Библии. Вот так, как мы сейчас вот читаем. Значит, так и нас ныне подобному всему образу крещения не плотской омытий нечистоты. Но обещание Богу, заметьте, в момент крещения, мы что обещали? Обещание Богу доброй совести. Что жить буду с доброй совестью, она меня не будет осуждать. А таковое будет только тогда, когда я не буду отвечать злом за зло. Если я отвечу злом за зло, совесть моя будет недобрая. А я этого не обещал, я такого договора не заключал. И такой договор, если бы я обещал, Господи, я буду падать, буду грешить, это невозможно избавиться от этого порока, Христос бы сказал, тут нечего записывать, и подписывать и заключать какой-то договор, ничего не будет. Иди и греши. Обещание это Богу доброй совести, заметьте, крещение это обещание Богу жить доброй совестью с момента, когда принимаем крещение. Но заметьте, обещание и само крещение не спасает человека, а спасает человека, заметьте, спасает воскресением Иисуса Христа. Не тем воскресением, которым он воскрес буквально после смерти на кресте, на Голгофе, а тем воскресением, заметьте, Христос проповедует в темнице другого озлобленного человека духом своим. Этот дух производит проповедь, производит работу, и в нем происходит воскрешение Иисуса Христа. Вы поняли? И нас, если мы крестимся и обещаем Богу жить доброй совестью, спасет не крещение буквально, спасет не обещание заключения договора, а спасет воскресший Христос в нашей душе. А следовательно, жена, которая без слова приобретает мужа, которая покоряется своему мужу, которая кроткая, смиренная, покладистая, добрая, нежная, чуткая, мудрая, да, заметьте, это говорит о том, что Иисус Христос воскрес в ней. Это говорит о чем? Что Иисус Христос, его слава будет идти впереди ее, и она, эта слава будет влиять на мужа, и муж может быть спасенным, если, естественно, откликнется на этот зов благодати, таким образом проявленный. И дальше написано, значит, вы поняли, что спасает нас Христос, воскресший внутри нас, а не тот, который на кресте. Тот, который на кресте, он воскрес. Он не спасет, если мы в грехах живем. Если у нас грех живет, Христу там не место. Они не могут на одной жилплощади проживать. Поэтому речь идет здесь именно о воскресении Иисуса Христа в наших сердцах, который вошед на небо, достигнув победы вот такой, да, вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы, власти и силы. Если мы продолжаем жить во грехах, если мы оправдываем грех, если мы говорим, что это невозможно, то мы прямо заявляем Христу после заключенного завета с Ним, что мы не можем покориться и не будем покоряться. Вот ты нас должен спасти по благодати, просто так, за красивые глазки. Мы же молимся, ходим в церковь, ходим, денежку сдаем. Так что, пожалуйста, мы все оплатили. Вот квитанция. Кстати, за границей люди, которые десятину сдают или пожертвования, они получают квитанцию, там четко все. Все, квитанция об оплате, вход на небо проплачен. Еще немножко осталось, да, я уже еще перекинусь, значит, на несколько стихов, да. Помните, да, ну, Иакова 5 глава, 14 по 16 стихи, там помните, да? «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Заметьте, молитва об исцелении. Хоть молитва об исцелении нашим от болезни, хоть молитва за другого человека об исцелении того человека от болезни. Обратите внимание. Молитва молитвой, но молитва без вот того, о чем мы сейчас прочитали, это все равно, что дом на песке без фундамента. Заметьте, если он соделал грехи, и человек в молитве примет эти обличения, молитва веры в обличение, а не молитва веры в исцеление. Молитва веры в обличение болящего восставит его в здоровом теле. Если он соделал грехи, и он в молитве с верою принял эти обличения, раскаялся в них, и ему простили грехи, только после этого может исцеление произойти. А тут еще в 16 стихе есть детализация такая. Признавайтесь друг при другом в проступках. Что если, да, имели грехи, попросили прощения, но не искренне, не от всего сердца, с остатками злобы осталось, исцелению не будет. Заметьте, молитва молитва и исцеления нет, пока не будет чистоты в душе, полного раскаяния и полного признания. Признавайтесь друг пред другом в проступках столько раз, сколько пока до конца не раскаетесь и не останется ни чуть-чуть, ни с ноготок не останется злобы друг на друга. И заметьте, и тогда должны люди молиться друг за друга. Кто за кого? Тот, которого обидели, должен молиться за того, кто обидел и кто сейчас болен смертельной болезнью. А почему так вот именно Бог сводит? Заметьте, казалось бы, молитесь. А если я не до конца простил тому, кто меня обижал? Да не буду я молиться искренне. Я буду так молиться: Господи, прости его, пожалей, исцели. А потом встану и скажу такое про себя. А если умрет, так ему и надо. А это говорит о том, почему моя молитва не имела эффекта. А потому что я не до конца раскаялся. Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Имеется в виду праведного. А чего же молитесь долго и много? А потому что еще не совсем праведные. И вот это очищение от остатков обиды, неприязни и зла, заметьте, это путь праведный. И мы должны по нему идти, дойдя до такого состояния праведности и раскаяния, что наша молитва подействует и даст эффект, и тот, за кого мы молимся, он исцелится. Что я хочу сказать? Вы обратили внимание, насколько жизнь наша имеет влияние? Причем я так хочу сказать. Молитва – это так 10-5% молитва. Я имею в виду 10-5% по качеству от общей массы того, что надо делать, чтобы эта молитва имела положительный эффект. А 90% это состояние того, кто молится. 90% от чего зависит успех молитвы, это наша жизнь. Либо она будет способствовать эффективности нашей молитвы, либо будет, наоборот, преградой и препятствием. Иеремия 11 глава, 14 стих. Такие слова сказаны. «Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы». Это обратите внимание. Бог Иеремии говорит: «Не проси и не возноси молитвы». А я хочу. А я тебе говорю: не делай этого. и прошений, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем. Почему не услышу? А потому что они не хотят меня слушать. А толку, смотрите, если человек не хочет слушать, упрямо, как говорится, бычится против Бога, да, то вопрос возникает. Вот мы будем молиться за такого человека. А Бог может сказать: а ты что, не видишь, что тут толку никакого нету? Я не услышу. Я понимаю твое желание, твое доброе желание помочь. Но ты видишь, что человек утворяет? Ты видишь, как он стал рога против меня выставил? Ну вот и все. 1 Тимофея 2:8. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, слушайте, воздевая чистые, заметьте, обязательно чистые руки, не в смысле помытые с мылом, а чистые в смысле руки не делают никакого зла. Воздевая чистые руки без гнева и сомнения, ну, я имею в виду без гнева на кого-то. Вы понимаете? У человека есть гнев на кого-то, есть обида, есть зависть. Все это препятствие молитве. Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи. Видите, место как бы не играет роли. Церковь, за церковью. Важно что? Чтобы воздевали, то есть поднимали к небу, прося Бога, именно чистые руки. И при этом сердце должно быть свободно от гнева, сомнения, то есть от любой злобы, неприязни и так далее. Дальше смотрите. Евреям 5 глава, 7 стих. Он, то есть Христос, в одни плоти своей, с сильным воплями со слезами принес молитвы и моления могущему спаси его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Заметьте, что предало, заметьте, он молился о чем? Чтобы Бог дал силу устоять, чтобы ни разу не согрешить и чтобы спасти погибающее человечество. Потому что если он согрешит, он сам погибает, и все человечество должно быть уничтожено. То есть молился он о чем? О собственном освящении. И заметьте, молился о собственном освящении он, да? А услышан был за что? Заметьте, вот такие вот слова. Вот я вот такой человек, вот знаете, вот я читаю, вот это докапываюсь, я вот смотрю, насколько все просто. Даже каждое слово подчеркивает, детализирует вот этот процесс, да? Процесс молитвы, процесс освящения. Услышан был за свое постоянное благоговение пред отцом. Когда отец говорил, он всегда слушал и старался этого отца отобразить в своей жизни. Хотя у него был сильный вопль и слезы. Это говорит о том, что ни в один день, ни сразу этот был ответ. Но неотступность, искренность желания достигнуть освящения, да? Постоянные молитвы и моления, то есть непрестанно с Богом общался. И постоянное благоговение. Каждая подсказка воспринималась благоговением. Каждое слово воспринималось как руководство к действию. Заметьте, услышан был даже Христос именно за благоговение, за жизнь, за состояние, за отношение к Богу и к Его Слову. Дальше. Притча 15:29. Далек Господь от нечестивых. Кто, заметьте, кто живет во грехах? А молитву праведного слышит. Другими словами, эта же притча можно быть перефразирована таким образом. Далек Господь от нечестивых и молитвы, в каком плане далек, не слушает их молитвы, не слышит. Вернее, слышит ушами, но не реагирует, не отвечает. Почему? Потому что если Бог будет отвечать нечестивому на его молитву, этот нечестивый подумает, что он все правильно делает. Раз Бог отвечает, значит, он послушный Богу, значит, он верующий, он настоящий верующий, и он таким и останется. Поэтому, когда и ребенок делает плохо, а мы ему все, как говорится, капризы его удовлетворяем и все его желания, он понимает, что все хорошо. Он правильно поступал, мы этим самым стимулируем его, так и продолжай, сынок или доченька, жить. И последний стих. Первое послание Иоанна, 5 глава, 16 стих. Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, обратите внимание, не перешел человек границу дозволенную, не совершил хулу на Святого Духа. Если кто видит, это тоже надо видеть. Когда мы за кого-то молимся, мы должны как бы видеть, что из себя этот человек представляет. Если кто видит брата, добавляю, или сестру, или родственника, или там кого угодно, да, согрешающим грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, добавляю, при условии, что мы будем жить сами свято, и славой Господней будем усиливать эффект нашей молитвы, да, будем доброе влияние производить, да, то тогда Бог, ну, написано, даст ему жизнь, да, ну, будет стараться дать, а это зависит от того, насколько человек примет это, да, то Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти, если он раскаивается, если он видит у вас доброе, в нем пробуждается совесть, стыд, да, это может произойти. Есть грех к смерти, то есть человек перешел границу. Не о том говорю, чтобы он молился. Конечно, я вам хочу сказать, человек, согрешивший грехом к смерти, честно скажу, очень-очень редкий человек. Поэтому я говорю так, не ошибетесь, если будете молиться за любого человека, да, это не будет вменено никому во грех Богом, да. Но я хочу сказать, что такое, чтобы согрешить грехом к смерти, я уже не раз говорил, нужно знать хорошо голос Святого Духа, слышать его, этот голос, да, и когда мы знаем, слышим, мы научены, и мы сознательно противимся, то тогда мы совершаем хулу на Святого Духа. И то окончательно хула на Святого Духа происходит тогда, когда у нас полностью рассудок затмевается. То есть мы можем хулить Святого Духа, но это еще будет не окончательная хула, когда уже поворота нет. Да, мы можем хулить, можем противиться, а потом, ну, если хоть немножко еще осталось способны слышать голос Божий, мы можем раскаяться и прийти к Богу. Конечно, тяжелее будет подниматься, чем ниже опустимся в эту пропасть, да? Но возможен добрый исход, да? Поэтому я так говорю, что основная масса людей, она не научена, как слышать голос Святого Духа, поэтому она не может, она не отличает, основная масса людей не отличает голос Божий от голоса сатаны. Иногда не знают границы, путаются. Ну да, грешат, обижаются, озлобляются, доходят, кто его знает, до какого состояния, мы говорим, они уже похулили Святого Духа. Я говорю, слушайте, чтобы похулить Святого Духа, надо вообще быть очень-очень просвещенным, очень-очень понимающим эти вопросы и сознательно этому противиться. А я хочу сказать, таких людей мало. Честно, я уже говорил, вот я могу похулить голос Святого Духа, потому что я его слышу, я его понимаю, поэтому для меня это вариант, но этим я как бы не хвастаюсь, да, что вот я знаю. Я просто говорю, что у меня опасность гораздо больше, чем, может быть, у другого человека, да. Но я хочу сказать, для меня, который понимает и слышит любое даже такое дуновение голоса Святого Духа, любое противление является осознанным. Поэтому вы понимаете, да. Основная масса людей этого не понимает, и поэтому хулы на Святого Духа совершить такой окончательный, ну, просто не в состоянии. Ну, и все, я на этом, ну, уже как бы закончил мысль, да. Я думаю, вы поняли, насколько вот стихи, которые мы читали с вами, насколько они точно, конкретно делают ударение, что наша жизнь, наше состояние – это самое лучшее, самый лучший стимул для эффективности наших молитв. Мы можем молиться за кого-то, и если мы сами не очистимся от своего греха, наши молитвы будут иметь преграды, препятствия, и Бог не услышит и не ответит. Далее, с теми людьми, с которыми мы общаемся, я хочу сказать, люди должны видеть Христа в нас. Слава Господня должна идти впереди нас. Это наш взгляд. Это наше милосердие. Это доброе рукопожатие, это сострадание, это отсутствие обиды, зависти, раздражения, это сплошная любовь и сплошное доброжелательство. Я при этом вовсе не говорю, вы видите, я сейчас как бы говорю об одном аспекте истины. Я вовсе не говорю о том, что мы не должны в глупцов превращаться. что и в любви должны быть рассудительны, но чтобы эта рассудительность не была охлаждающим средством для нашей любви, чтобы человек не заметил и не ощутил Христа в нашем поведении. Поэтому я еще раз повторяю, я не против молитв, не против постов, но мы должны понять, чтобы это было не впустую, как у евреев, каждый год 5-7 месяца и продолжать ли нам, чтобы это не перешло в такую обыденную молитвенную и постовую рутину, чтобы мы к этому опять не привыкли и опять не пришли к какому-то такому, будем говорить, безысходному состоянию, вот молимся, толку нету, да, я говорю о чем, что давайте стремиться к чистоте, давайте во главу угла поставим освященную праведную жизнь, давайте поставим перед собой задачу жить так, как нас Бог к этому призывает, и только тогда молитвы и посты наши будут для Бога и угодны Ему. Это будет не по нашему проекту, не так, как нас научили люди, которые сами иногда не сведущие в этих вопросах. Всего хорошего вам, Божьих вам благословений. Надеюсь, что это слово даст добрый толчок нашим мыслям, которые нас приведут к более высокому духовному положению. Еще раз всего хорошего и до следующих встреч по пятницам и субботам. Богом.